от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, Евгений Янович,
вернулись мы, однако. Вернулись в эфир второй час сегодняшнего вторничного дня. И с нами Роман Жигун. Ром, здравствуйте. А, причем мы вернулись, вот 2 недели назад мы последний раз встречались, говорили об истории кинематографа, а прошлую передачу Роман Ефимович у нас пропустил по уважительным причинам. Такое бывает даже с экспертами нашей программы.
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Действительно, в прошлую неделю удалось съездить в Немеччину, в Германию, и принять участие сразу в 2 научных мероприятиях. Причем между собой эти научные мероприятия связаны никак не были, но очень удачно совпали по датам. Закончилось одно, сразу началось следующее. А вообще Германия, страна по нашим меркам достаточно компактная, и сесть на автобус и доехать от Лейпцига до Мюнхена, именно там проходили эти мероприятия, большого труда не составило. Первая конференция была в Лейпциге, а второе мероприятие, круглый стол, тоже научный, тоже исторический, прошел именно в Мюнхене. Ну, какое впечатление вообще производит Германия? Честно скажу, вот мне, как россиянину, по немецким улицам ходить мучительно больно. Почему мучительно больно? Потому что смотришь и видишь, что не только там ружья кирпичом чистить европейцам в голову не приходит. Им как-то не приходит в голову сносить памятники архитектуры 18-19 веков. Вот они как-то все это очень бережно сохраняют. И сохраняют не только какие-то отдельные здания, сохраняют целые исторические ландшафты. И не то, что вот что-то снести. Не придет в голову вставить какую-нибудь пластмассовую или стеклянную новодельщину посреди исторической улицы.
Вы и хотите как Лувр сказать... Сделали, да? Как в Лувре сделали?
Ну, в Лувре с пирамидой. Но вы, да, хотите сказать, что у них нет гастарбайтеров, ну, не знаю, из Турции, которые лепнину сделают из пенополиуретана, как у нас в Питере, к нашим реставраторам. Там дела, конечно, возбудили, но изуродованные фасады дворцов так и оставались. И, кстати, между прочим, именно в Немеччине укрывается тот замминистра, который у нас по реставрации в Минкультуре. Так что он, наверное, тоже оценил культурные ландшафты. Вот мы его сейчас всячески обратно требуем.
Ну, вообще скажу, дико крамольную вещь, может быть, для кого-то, которая кому-то покажется парадоксальной, но каким-то традиционным ценностям, может быть, нам стоило бы поучиться и у немцев, и у других центральных и западных европейцев.
Может, нам стоило просто законы выполнять.
Все, что касается именно сохранение архитектурного наследия. Потому что ходишь, смотришь и думаешь, а что же мы вот не бережем? Они берегут, а мы не бережем.
Слушайте, у них, да есть у нас все эти законы. Они есть. Другое дело, что вы не добьетесь их выполнения. Это хорошо известная тема того, как строительные подрядчики, учитывая все эти цены, зарубят вам все, включая высотность, которая по Москве, например, жестко ограничена, учитывая геоподоснову, и вдруг в ней начали расти нью-йоркского типа небоскребы. Чего вы хотите? Это по Марксу. Тоже вполне себе из Германии был человек. За 300% прибыли капиталист у вас удушит кого угодно. Нормально.
Ну, не будем очень сильно углубляться в эту тему.
Да,
но
как вот там дела с кино, кстати, в Германии? А у меня есть? Я никогда не слышал о кино немецком уже давно.
Вот такое, к этой теме мы перейдем. Хочется просто дать определенное резюме. Когда находишься здесь, в России, все эти новости о том, что здесь снесли памятник архитектуры, там снесли, здесь он по безалаберности сгорел, все эти новости, они становятся уже привычными. Вот это культурное самоубийство, которое совершает наша страна, становится частью какой-то ежедневности, повседневности, потому что такие новости приходят каждый день. И вот очень полезно иногда все-таки съездить куда-нибудь за рубеж, где ценят
архитектуру. В Дрездене, да, сейчас ограбили музей, это называют ограблением века.
Но что касается культурной культуры, здесь не очень относится.
Ну, а культурное самоубийство? Нельзя идеализировать окончательно.
Не работает. Сереж, когда приводите пример для того, чтобы доказать, что у нас все-таки все хорошо,
ну, или что-то хорошо. Ну, у нас не воруют из музеев.
Огромное. Так, Сереж,
так нагло,
тему меняйте,
дня.
А то я вам сейчас такого расскажу. На тему у нас воруют из музеев, и как у нас воруют директора. Что это Минкульту и вам очень сильно не понравится. Ладно. Очень сильно, в чем расскажу
это,
с фамилией.
На самом деле это была лишь короткая ремарка. Первое впечатление просто от поездки за рубеж. А что касается вот тех научных мероприятий, которые там происходили. В Лейпциге местный институт истории и культуры Восточной и Центральной Европы организовал очень любопытную конференцию, которая была посвящена женскому кино в Восточном блоке с 1945 по 1989 год. То есть в годы существования Восточного блока в первую очередь рассматривались как раз женщины-деятели кино в Восточной Германии и в Польше.
А на самом деле, вот если можно, германское кино, ну, Ларс фон Триер, мы знаем его как «Человека и пароход», ладно, а с точки зрения кинематографа, кроме того, что есть один фон, там что-то есть?
Ну, смотрите.
Сегодня.
Я небольшой вообще знаток современного кинематографа. Но что касается истории немецкого кино, это, разумеется, немецкий киноэкспрессионизм, мы как-то о нем даже говорили, удивительное течение в немецком киноискусстве, которое появилось, которое проросло из большой депрессии, которая возникла в немецком обществе после поражения в Первой мировой войне. А в последующие годы в кинематографии Западной Германии, это, конечно, Фолькер Шлёндорф, такие знаменитые фамилии, как Вим Вёндерс, Вернер Херцог. Да, все-таки своя сильная кинематографическая школа у немцев есть.
В моем детстве просто были «Привидения в замке Шпессарт» и «Прекрасные времена в Шпессарте». И это были действительно очень милые комедии, и даже нашел их на диске.
Ну, вот те фамилии, которые я назвал, Вим Вёндерс, Вернер Херцог, Фолькер Шлёндорф, это, конечно, Западная Германия. А вот конференция была посвящена именно восточноевропейскому кинематографу и кинематографу...
Стоп, студия «Дефа».
Ну, конечно, конечно.
Гойко Митич.
Да-да-да.
Индейцы, да, это...
Да, но эта конференция, чем любопытна, вот чем она выделялась среди всех многих конференций, на которых мне удалось побывать. Она имела такую очень четкую гендерную направленность. Она была посвящена именно женщинам-кинематографистам. Надо сказать, в первый день я себя чувствовал там достаточно неуютно, поскольку на конференции...
Вы не похожи на женщину-кинематографиста.
Ну... Это все-таки научная конференция, она посвящена исследованиям истории кино.
Но... А можно, чтобы мужчины изучали женское творчество?
Вот я вам сейчас и скажу.
Вот как?
Я себя на конференции в первый день чувствовал достаточно неуютно, потому что представьте себе, 25 довольно феминистично настроенных женщин со всевозможными учеными степенями и 27-летний я из России.
Один, они... что ли, мужчина?
Один. А они сплошь вот европейки, очень такие гордые, феминистичные.
Так вы двойное меньшинство.
Тройное, тройное, наверное. Потому что у них, конечно, ученые степени, они женщины, и они, конечно, европейки. А я вот молодой историк из России.
Так но... того хуже, вы еще и еврей. Ну, там, да, там вообще говоря...
Наверное, в Германии до сих пор...
Но, знаете ли, это чувство неуюта преследовало даже не весь первый день, а только, наверное, первые несколько часов, а потом все равно втягиваешься в работу. Очень было любопытно. Что-то узнал для себя новое. Например... Там был очень интересный доклад о распределении профессий в восточноевропейском кино. И там было показано, как, например, профессия художника по костюмам в течение полувека существования Восточного блока из чисто мужской профессии превращалась в чисто женскую. То есть в начале обозначенного периода художники по костюмам сплошь были мужики, а к концу этого периода сплошь были женщины.
Ну, в конце концов, вязать начали викинги, а теперь...
Да. Вообще, в свое время мне приходилось сдавать в аспирантуре экзамен по историографии. Историография — это, грубо говоря, история исторической науки. Когда готовил билеты, прям молился, хоть бы мне не выпал билет по гендерной истории, а он мне таки выпал. А мне тогда, когда я сдавал экзамен, казалось, что гендерная история, ну, это какая-то вот новомодная игрушка современных либералов. И эта конференция во многом все-таки расширила мой взгляд на современные подходы к истории, потому что все-таки история сейчас это не просто описание политических событий. Современные историки, они уже не отталкиваются от элементарной событийности, которую мы проходим в школе. В 1709 году случилась битва под Полтавой, в 1721 году Россия провозгласила себя империей и так далее. Нет, сейчас больше все-таки пишут не фактологию, а расписывают всевозможные процессы и явления. А поскольку расписываются процессы и явления, появляется бесконечно большое количество точек зрения, с которых можно посмотреть на те или иные исторические события.
Ой, иногда это такая чушь.
Иногда чушь, а иногда, знаете, это вполне себе серьезно, хотя и звучит как-то замысловато. Вот все-таки разделение полов – это то явление, с которым мы идем по жизни на всем обозримом вообще протяжении нашей истории, еще с первобытных времен. Соответственно, посмотреть на исторические события с точки зрения вот распределения гендерных ролей – это не такая уж и глупость, и это не есть какая-то новомодная либеральщина. Это вполне себе интересный подход. Это такой же подход, как посмотреть на какое-то событие с точки зрения разделения общества на классы. Просто тут совершенно другое явление выделяется. Не разделение общества на классы, а разделение людей пополам.
Ну, вот есть масса событий исторических. Как вы их оцените с точки зрения гендерных ролей? Когда вы смотрите на старину, неважно, античность, средневековье, роль женщин очень часто просто незаметна совершенно. Когда вы смотрите на ту же арабскую современность, вы понимаете, что, ну, там эмир, конечно, в Катаре эмир, но мама его туда эмиром и поставила, и папу уговорила поставить. Если бы не жена Асада, так, господи, продули бы они свою гражданскую войну. И много такого происходит, что не отражается в летописях.
Разумеется, и это как раз оставляет пищу для современных историков. В принципе, любое событие, любое явление можно рассмотреть с миллиона разных позиций. Вот открыл, допустим, Колумб Америку. Это можно рассмотреть и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики, и с точки зрения истории техники. Ну, он же был
на каких-то кораблях. А с гендерной точки зрения как? Мы ничего не знаем про любовные приключения Колумба. Ну, про Изабеллу, конечно, можно что-то говорить. Королеву тамошнюю.
Ну, собственно, по-моему, вы ответили на свой вопрос.
Но единственное... Так, может, для него-то, может, и не королева была важнее?
Да? Все-таки нужно это всегда сохранять здравый смысл. Да. Разумеется, к тем или иным событиям, явлениям более или менее применимы те или иные подходы. Никакой подход не универсален. Мы убедились в том, что и, собственно, марксизм не универсален. Он уже внутри себя содержал очень много таких вот подпорок, которые были направлены на то, чтобы как-то сохранить логику. Вот вы, наверное, это изучали. Азиатский способ производства. Что такое азиатский способ производства?
Это то, что не вмещалось в понимание Марксом и Энгельсом того, что на самом деле имело отношение к Европе.
Соответственно, никакая теория, она не вмещает в себя всю полноту картины, но как раз вариативность подходов, в конце концов, открытие Америки можно рассмотреть с очень узкой позиции. Вот история консервантов. Ведь они же плыли далеко и долго, им нужно было как-то сохранять продукты, а если бы не было консервантов? Хотя, казалось бы, ну, совершенно узкий подход, узкий взгляд, но он позволяет взглянуть на события или явления с совершенно новой стороны. И, повторюсь, конференция была очень любопытна, поскольку это было наилучшее воплощение вот того самого понятия гендерной истории, которое мне очень не хотелось отвечать на экзамене, но которое в отдельных случаях себя более чем оправдало.
Вы для них были все-таки равноправный участник?
Да,
или
безусловно, абсолютно.
Неизвестно откуда пришедший на наше поле, ну, как часто бывает.
Нет, безусловно, безусловно. Ничего негативного не почувствовал. Вот что касается чужих докладов, прежде чем перейти вот к тому, о чем я вот тогда рассказывал, очень любопытно, что в Восточном блоке женщин-кинорежиссеров было гораздо больше, чем в том же самом Голливуде. И когда вот проходила конференция, звучали многие знаковые женские фамилии для восточноевропейского кино. А вот найти им какие-то голливудские эквиваленты вот как-то не получалось.
И но это тоже... же логично, советская женщина же имела больше прав, такое ощущение, да, больше равноправия было.
Ну,
восьмое
да,
марта,
шпалы
все
можно
дела.
Было носить,
да,
конечно.
Например,
да,
например.
Много вещей.
В том числе.
Равноправие вещь
такая. И плюс говорилось о том, что насколько было много женщин со-режиссеров, то есть вторых режиссеров и помощников режиссеров в восточноевропейском кинематографе. И... Повторюсь, эта конференция действительно была очень интересная и позволила на знакомые вещи посмотреть вот просто под совершенно другим углом, через совершенно новую призму. Мне же была дана честь рассказать о двух знаковых женщинах-кинематографистах в польской кинематографии. Мы уже делали как-то передачи, посвященные именно польскому кино, поэтому повторю эти фамилии и расскажу о них чисто тезисно. Вот первый кинематографист, о котором мне удалось рассказать аудитории, это полька Ванда Якубовска, или Ванда Якубовская, пишут по-разному в нашей литературе. Это уникальный режиссер, которая лично прошла через нацистские лагеря Аушвиц, который у нас ошибочно называют чаще всего Освенцимом. Освенцим — это название рядом находящегося города. Так вот, она лично прошла через лагеря Аушвиц и Равенсбрюк. И она, находясь в Аушвице, использовала ту же психологическую установку, которая помогла выжить знаменитому психологу Виктору Франклу. Виктор Франкл, автор знаменитой книги «Психолог в концлагере», он свое пребывание в Аушвице воспринимал как сбор информации для дальнейших научных исследований на ниве психологии. Точно так же Ванда Якубовска, заключенная в страшнейшей из нацистских лагерей, воспринимала свое пребывание в Аушвице как сбор материала для будущей художественной кинокартины. И она действительно выжила и в Аушвице, и в Равенсбрюке, и в 1947 году выпустила кинокартину «Последний этап», которая, с одной стороны, является художественным полотном, но, с другой стороны, обладает такой степенью аутентичности, что этот художественный фильм можно по праву назвать художественной кинематографической реконструкцией лагеря Аушвиц. Тем более, что она тогда привлекла к работе над кинокартиной очень много бывших узников, как Аушвица, так и других нацистских лагерей. В 1964 году она вернулась к теме Аушвица и выпустила вторую кинокартину про страшнейший нацистский лагерь под названием «Конец нашего света». И тогда она привлекла к работе еще больше бывших узников, как безвестных, так и знаменитых. И вновь получилось, с одной стороны, сильное художественное произведение, а с другой стороны, очень детальная и аутентичная кинореконструкция. Но при этом очень интересно сопоставить ленты между собой, потому что, разумеется, и художественная эстетика, и авторский взгляд на пережитое в 47-м и в 64-м году отличались. И опять же, вернемся к той максиме, что на одни и те же события и явления можно посмотреть с совершенно разных сторон, выделяя одно и оттеняя другое. В 47-м году, выпуская кинокартину в духе такого классического сталинского социалистического реализма, Ванда Якубовская, разумеется, показывала узников Аушвица как такую единую когорту священномучеников. И главной темой фильма, разумеется, был героизм и сопротивление. В следующей кинокартине она стала показывать более такие неоднозначные ситуации, не только белое и черное, но множество оттенков серого. И она показала, что, в принципе, и среди узников тоже были люди неприятные, а самое главное, очень часто в целях выживания даже хорошим людям приходилось идти на моральные компромиссы, во-первых.
Просто вспоминаете капу лагерных. И очень часто там ужас-ужас.
А,
не только даже из уголовных.
Во-вторых,
ну, да.
Ситуации были очень неоднозначны. Разумеется, такой взгляд был возможен в годы польской оттепели. Она, правда, уже заканчивалась к середине 60-х, но все еще была достаточно сильна. При этом и один фильм правдив, и другой фильм правдив. Просто одна и та же правда, она показана вот с разных ракурсов, с разных граней. Потому что был и героизм, и сопротивление, и были, конечно, многие моральные компромиссы бывших узников, которые были направлены на то, чтобы они просто выжили в этом аду. Другой польский кинематографист, о котором мне удалось рассказать в ходе научного доклада, это Агнешка Холланд. Агнешка Холланд — это, пожалуй, самая знаковая из фигур, из женских фигур польской кинематографии послевоенного поколения. Она сейчас более всего известна как западноевропейский режиссер и как режиссер американский, поскольку после введения в Польшу военного положения 13 декабря 1981 года она из Польши уехала. А мне как раз было любопытно осветить очень короткий, чисто польский период ее творчества. И доклад был главным образом посвящен ее кинокартине под названием «Одинокая женщина», который был снят, но вот буквально накануне, за несколько дней он был смонтирован до введения в Польше военного положения в декабре 1981 года. Фильм, разумеется, очень долго пролежал на полке, но потом был выпущен. Вот чем интересен взгляд Агнешки Холланд? Она рисует очень интересную панорамную картину польского общества накануне введения в Польше военного положения. Это тот случай, когда режиссер, просто чувствуя, к чему все идет, предсказывает это введение военного положения. Это очень сильно чувствуется в кинокартине. Но при этом, показывая ситуацию, когда прошла некоторая вот линия фронта между авторитарным режимом и либеральной оппозицией, режиссер не занимает ни одну, ни другую сторону, поскольку выводит на авансцену женский персонаж, и главная героиня этого фильма, который действительно очень женский, мог быть снят только женщиной, это такая вот женщина на линии фронта. Здесь авторитарный режим под руководством Войцеха Ярузельского, здесь либеральная оппозиция под руководством Леха Валенса, независимый профсоюз «Солидарность». А она вот как-то зажата между ними, и в отличие от других оппозиционных кинокартин, снимавшихся в то время, здесь, собственно, нет какой-то хорошей стороны женщине на линии фронта, которая прошла просто через, казалось бы, мирную Польшу, ей достается и от тех, и от других. И вот в этом очень любопытный женский взгляд. Потому что ее коллеги, коллеги Агнешки Холланд, они в этот же момент, снимая свои кинокартины, конечно, больше тяготели к либеральному лагерю. Гимн либеральной оппозиции снял Анджей Вайда. Это фильм под названием «Человек из железа». Ну и, собственно, Кшиштоф Зануссе, конечно, не столь явно, но становился на определенную позицию. Женский же взгляд, взгляд женщины, которая потеряна и зажата между двух противоборствующих сторон в этом гражданском конфликте, он очень любопытен.
Ну вот сейчас мы выходим на новости, а дальше продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Да, Евгений Иванович, вот мы вновь в эфире, слава богу.
Ладно, вернулись мы к нашим мутонам. Роман Жигун. Мы говорим о кинематографе и истории кинематографа. Ром, вам слово.
В первой части нашего эфира мы говорили о конференции, посвященной восточноевропейскому кино, кинематографа Восточного блока. Конференция прошла в городе Лейпциге. И подытожить вообще всю эту конференцию, хочется одной максимой, которую я со временем вот как-то сам для себя вывел. Для историка, пожалуй, что кинематография именно авторитарных режимов наиболее интересна для изучения. Поясню. Представьте себе некоторый график функции, где на одной стороне будет либеральное общество, а на другом — тоталитарное. Если взять кинематографию свободных, либеральных обществ, то там у режиссера есть возможность говорить совершенно открыто. Вот.
Вот сейчас Харви Вайнштейн, как продюсер, живущий в либеральном обществе, огреб так, что, по-моему, лучше бы ему было жить в тоталитарном.
Я имею в виду именно политику. У него есть возможность говорить открыто, над ним нет цензора, там просто вопрос, продастся, не продастся.
Ну, тут не согласен совершенно. Вот категорически, либеральное ли американское общество времен разгрома Голливуда?
Либерально. А оно как раз не было либеральным в тот момент.
Нет, ну вот, я считать этих ребят...
Мы говорим не про американцев.
Маккартизм, да? И поперли всех, кого только можно было попереть.
Вот,
а они говорят,
вы
мы были
либеральными. Вы немножко меня даже обгоняете. Смотрите, я не имею в виду американское общество. Я имею в виду некое такое сферическое либеральное общество в Кубе. Вот есть либеральное общество, есть там кинематография.
Вот Клода Лелюша, прошу прощения, поперли из Израиля, потому что он там собирался в суперлиберальном обществе заниматься кинематографом, а ему сказали, что стране надо собирать апельсины. И стал он знаменитым французским режиссером, а из Марокко приехал с такими надеждами. Ну, вот, к сожалению, либерализм иногда это так. Какая зараза.
Ну вот смотрите, я немножко не об этом, я не про конкретные судьбы. Почему не столь интересно изучать фильмы обществ либеральных? Потому что там и режиссер, он что думает, то и говорит. Вот прямым текстом, иногда чисто таким плакатным языком. примеров могу, кстати, много привести, и антиамериканские фильмы в современной Америке выходят, поверьте. Но на другой стороне оси координат находится кинематография обществ тоталитарных. На самом деле тоже не столь интересно, потому что другая крайность. Режиссер полностью ограничен в своих творческих порывах. Шаг в сторону, попытка к бегству, прыжок на месте, попытка улететь. Все, отклоняешься от линии партии, оказываешься не в состоянии колебаться вместе с ней, ты в лучшем случае изгоняешься из профессии. В лучшем случае.
Ну, или как Лени Рифеншталь, ты должна воспевать империю, Великий, да, Третий Рейх, и даже делать это очень талантливо.
И вот смотрите, получается, что чаще фильмы, снятые в либеральных обществах и в обществах тоталитарных, достаточно просты. Потому что в одном случае, ну, что хочу, то и пою, в другом случае, что мне заказали, то я и делаю. А вот кинематография государств авторитарных, она находится посередине. С одной стороны, у режиссера нет достаточной свободы, чтобы открыто заявить все то, что он думает. Но с другой стороны, ему хватает свободы, чтобы сделать это языком символов, аллегорий, подтекстов и метафор.
Эзопов язык?
Эзопов язык.
Фига в кармане?
Фига в кармане. Эзопов язык. Вот это очень характерно именно для авторитарных, не либеральных и не тоталитарных, именно авторитарных государств.
То есть с кинематографической точки зрения я буду за авторитаризм.
Именно так, поскольку великий образно-символический язык польского кино, он существовал именно в эпоху народной Польской Народной Республики.
Ну, великое кино существовало вот в эти годы.
Великое кино, великое кино существовало и в Советском Союзе, потому что оно тоже полно подтекстов, метафор, аллегорий, отсылок. И самое главное, что в авторитарных обществах постоянно происходил обмен между режиссером и зрителем.
А сейчас что его снимать-то?
Зритель, он был очень хорошо натаскан читать между строк. Очень хорошо был натаскан. А кинематографисты, соответственно, имея такого зрителя, все глубже и глубже развивали свой образно-символический язык. Поэтому, повторюсь, конференции, посвященные кинематографии Восточного блока, будь то с какой-то гендерной подоплекой, как в случае Лейпцига, или без нее, это всегда безумно интересно. Потому что безумно интересно расшифровывать вот эти вот шарады, вот эти подтексты, вот эти метафоры и аллегории, которыми пользовались кинематографисты полусвободных обществ.
Поэтому... Мораль, чтобы у нас возникло, наконец-то, опять хорошее кино, кинематографистов шугать надо. Получается, цензурой, например. Ну, получается-то так.
Месяц назад, когда мы говорили, я давал немножко другой рецепт, как сделать российское кино great again.
Однако, не верю я с этими ребятами.
После конференции в Лейпциге прошел круглый стол в Мюнхене. Это было совершенно другое научное мероприятие. Просто повезло, что вот они настолько совпадали по датам. И с одного балла удалось спуститься прямо на другой балл. Не с корабля на балл,
но
прямо с балла на балл.
Но и города были сильно разные, как я понял, с точки зрения того послевкусия, который Лейпциг и Мюнхен оставляют у человека,
Лейпциг,
приехавшего из-за
границы. Лейпциг — это восточная Германия, Мюнхен — это западная Германия, и, вопреки ожиданиям, в восточной Германии мне понравилось больше, чем в западной. Итак, Мюнхен. Там в Европейской академии имени Януша Корчика прошел круглый стол, который посетили российские и немецкие историки, и посвящен он был такой болезненной теме, как Холокост. А именно Холокост на территории Советского Союза. То есть обсуждалось то, что германские войска, то, что нацисты совершили на территории Советского Союза. И обсуждалось, как теперь, сейчас, спустя 75 лет почти после победы, совместно российским и немецким историкам изучать эту болезненную тему. Была возможность выступить с докладом, но я был бы не я, если бы тоже не свел все к кинематографии. Поскольку обсуждались пути российско-германской кооперации именно на этой, именно по этой сложной теме, я прочитал доклад о той парадоксальной кооперации между германской и советской интеллектуальной элитой, которая существовала накануне войны. Дело в том, что было такое явление, как эмиграция. Нацистскую Германию по политическим и по мотивам национальности покинули многие интеллектуалы. И часть из них осела в Советском Союзе. И очень любопытно, что в 1938 году в Советском Союзе вышли сразу три кинокартины, посвященные преследованию евреев в нацистской Германии. И в работе над этими кинокартинами принимали участие бывшие подданные Третьего Рейха. Это знаменитый немецкий писатель, коммунист и еврей Фридрих Вольф. Его пьеса под названием «Профессор Мамлок» была опубликована в Советском Союзе еще в 1935 году, многократно ставилась в различных советских театрах, а в 1938 году она была экранизирована при личном участии самого Фридриха Вольфа.
Который... Знаете, до 1939-го успели, иначе бы, скорее всего, запретили это.
Потом, в 1939 году, после пакта Молотова-Риббентропа, фильм, конечно, лег на полку. Но в 1938 году он очень активно показывался, очень активно рекламировался, и в каком-то смысле этот фильм и другие советские фильмы о преследовании евреев нацистами спасли многим жизнь, потому что люди, которые до войны посмотрели эти кинокартины, после начала Великой Отечественной поняли, что надо эвакуироваться на восток, потому что они до войны видели фильмы, где им показывалось, что нацисты делают с евреями. Так вот, Фридрих Вольф — это не единственный немецкий интеллектуал, который переехал в Советский Союз. Экранизацию «Профессора Мамлока» вместе с нашим режиссером Адольфом Минкиным делал немецкий кинематографист, коммунист, тоже покинувший нацистскую Германию, Герберт Рапопорт. Ну и фамилия, опять же, тоже очень говорящая. Также в Советском Союзе в 1938 году был экранизирован роман Леона Фитхвангера под названием «Семья Оппенгейм», другой вариант названия «Семья Апперман». И Леон Фитхвангер, тоже эмигрант из нацистской Германии, он достаточно много времени провел в Советском Союзе и тоже принимал участие в работе над кинокартиной, снятой по его роману. Третий фильм под названием «Болотные солдаты», он также снимался по произведениям немецких эмигрантов, тех немцев, которые чисто по политическим мотивам, не национальным, прошли через нацистские лагеря еще в 1933 году. Потом были освобождены и покинули страну. И вот что очень любопытно, то, как национальная политика Третьего Рейха встраивалась в систему ценностей нашей страны. Потому что мы рассматривали любые события в тот момент с точки зрения марксистской теории. И вот очень любопытно, что в 1930-е годы наши кинематографисты брали произведения немецких литераторов, где описывались преследования евреев в Третьем Рейхе, и стремились изобразить национальную политику Третьего Рейха как некий радикальный частный случай классовой борьбы.
Ну, они же национал-социализм строили.
Но с
национальной спецификой.
Что в этой связи очень любопытно. Для советских кинематографистов, которые брали за основу опубликованную немецкую литературу, было очень важно показать, что все, что происходит в Германии в отношении евреев, это что ни на есть классовая борьба.
Вести ФМ.
Ну, я и сейчас, честно говоря, знаю людей, в том числе и в нашей стране, которые пытаются эту тему свести к классовой борьбе.
Ну, смотрите, взгляд на самом деле очень любопытен, потому что что провозглашала советская идеология в тот момент времени? Что фашисты, так чаще всего называли национал-социалистов фашистами, фашисты — это прислужники капиталистов. Соответственно, фашисты, они угнетают а. немецкий пролетариат, б. немецкую интеллигенцию. Далее ставился знак равенства между понятием немецкий еврей и немецкий интеллигент. Все немецкие евреи, с точки зрения советской кинематографии, это по определению интеллигента. Соответственно, эти же фильмы предлагали решение в духе тогдашней советской идеологии, что немецкие евреи должны объединиться с немецким пролетариатом, который якобы был поголовно антифашистский, и таким образом сбросить фашистов, прислужников капиталистов.
Слушайте, ну у нас даже была теория, что как только война, если она вдруг начнется, то немецкий пролетариат как скинет власть своих нехороших людей.
А в том-то
людей.
И дело. Эти фильмы, они, с одной стороны, были очень полезны, с другой стороны, они были очень вредны. В чем была польза этих фильмов? Я уже сказал. Они показывали, как немцы преследуют евреев. Когда началась Великая Отечественная война, те, кто эти фильмы видел, они получили стимул для того, чтобы эвакуироваться. Они видели в кино, что их ждет. Но с другой стороны, эти фильмы создавали очень благодушную картину, что якобы весь немецкий пролетариат, он носитель левых идей.
Сейчас как поднимется, как
сейчас
скинется.
Сейчас как поднимется. Ну, да. И знаете, я ведь даже у Ильи Эренбурга читал, что он лично видел случай, когда подходила колонна немецких танков, немецких автомобилей, а наши артиллеристы не хотели открывать по ним огонь. Это были самые-самые первые дни войны. Они, и когда Эренбург кричал на них, почему вы не стреляете, они им ответили, ну как же, это же пролетарии, сейчас они подъедут, мы им объясним. Ним, и они перейдут на нашу сторону.
Они им объяснили, да. До Москвы объяснили. Потом до Сталинграда.
Поэтому вот у этих фильмов, что «Профессор Мамлок», что «Семья Оппенгейм», что у других, была интересная судьба. В 1938 году их сняли. После заключения пакта Молотова-Риббентропа их положили на полку. Началась Великая Отечественная война, их снова запустили в прокат. Но потом снова быстро изъяли из проката, потому что они вызывали излишнее сочувствие к немецкому пролетарию. А оно было уже не актуально. Актуальной стала фраза «убей немца». Вот это стало актуально. Это был единственно верный лозунг. А как-то пролетарская солидарность с немецкими рабочими, это нужно было оставить до лучших времен. Что хочется сказать в завершении. Круглый стол, который прошел в Мюнхене, он одновременно совпадал с открытием историко-документальной выставки, которая демонстрировалась в Мюнхене, а потом переехала в Нюрнберг. Выставка имеет очень любопытное название «Холокост. Уничтожение. Освобождение. Спасение». Выставка, созданная российской организацией под названием «Научно-просветительный центр «Холокост», она достаточно инновационна в том смысле, что она показывает события Холокоста как с точки зрения жертв и выживших, так и с точки зрения солдат-освободителей, то есть военнослужащих Красной Армии. И скажу вам следующую вещь, очень откровенно. Сейчас, в принципе, Холокост — это, наверное, единственная тематика, в рамках которой можно на Западе, включая даже США, там тоже проходила эта же выставка. Это единственная тематика, в рамках которой можно сделать выставку об освободительной роли Красной Армии в Европе.
Ну да, сейчас же очень принято, что мы 50 на 50 с Гитлером.
Да, да, вот есть такая концепция. И вот именно тема Холокоста является своего рода лакмусовой бумажкой. Потому что в рамках этой темы, вот хоть ты тресни, никак у тебя не получится поставить знак равенства между нацистскими преступниками и советскими освободителями. Потому что эти Аушвиц построили, а эти Аушвиц освободили.
Ну, в Польше есть разные на эту точку зрения темы, из-за чего с Израилем у них сейчас так взорвались отношения.
Да. Вот эта выставка под названием «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение», все ее содержание как раз оно относится к этим трем словам. Уничтожение, освобождение и спасение. Вот эта выставка, она уже успела посетить три континента Земли. Она побывала в десятках государств и, наверное, во многих десятках, если не сотнях населенных пунктов, как в мире, так и в нашей стране. Она переведена на 6 языков. И, опять же, повторюсь, это очень интересный синтез. С одной стороны, рассказать о событиях Холокоста широкой общественности, причем о событиях Холокоста в первую очередь на оккупированной территории Советского Союза. Во-вторых, именно что рассказать об освободительной миссии Красной Армии в рамках этой темы и развеять многие-многие мифы. Вот почему, кстати говоря, в этой выставке два слова «освобождение» и «спасение». Некоторые утверждают, что освободили лагеря попутно. Вот двигались и попутно освободили, не ставили такой задачи. Знаете, можно было попутно освободить лагерь, но невозможно было попутно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь бывшим узникам. А значительная часть этой выставки – это как раз про военных врачей, которые ставили на ноги, ну, совершенно, казалось бы, безнадежных бывших узников нацистских лагерей и гетто, в первую очередь лагеря Аушвиц. Эта историко-документальная выставка постоянно пополняется, поэтому если у вас есть какие-то интересные судьбы освободителей, пишите на сайт Центра Холокоста, и вы сможете пополнить эту выставку своими документами.
Огромное спасибо. С нами был Роман Жигун. К сожалению, я не очень верю в то, что сохранение исторической памяти возможно, но, может, я здесь избыточно пессимистичен.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.